Так, ну, значит, я обычные свои как бы приношу извинения, что у нас очень много материала, и поэтому я вынуждена очень и очень конспективно. Мы только вот касаемся и будем касаться разных тем. Вот. Но если вы как бы вот будете дальше работать, то многое вы сами сможете понять, как-то осмыслить, какие-то у вас свои возникнут соображения. Ну, не говоря уже о том, что в дальнейшем, там через год, два, три, когда еще я буду читать лекции по метаистории, мы будем возвращаться к этим временам, к этим темам. Не говоря уж о том, что рано или поздно я это все напишу, еще будет книжка, и надеюсь, что не одна, по метаистории, помимо всего остального. Вот, так что, но тем не менее, за краткость я, так сказать, вынуждена извиниться, потому что иначе просто никак нам с вами с этим не разобраться. Значит, в прошлый раз мы с вами дошли до Рождества Христова. Значит, как это событие подготавливалось, как Токотериоцефала проходил. И сегодня мы, значит, посмотрим, какие последствия этого события были, ближайшие последствия, более далекие последствия. Ну и по времени дойдем мы сегодня до следующего, такого очень существенного, с нашей точки зрения, в нашем ракурсе, метаисторического события, до рождения девятого мастера. Это произошло примерно через 1200 лет после Рождества Христова. Так что сегодня мы тоже примерно, как и в прошлые разы, мы охватываем промежуток времени порядка 1000 лет. Ну, а на следующем занятии мы уже будем говорить о том, что происходит в настоящий момент. Со смертью Христа прохождение Токотериоцефала не прекратилось. Оно продолжалось еще примерно 30 лет после распятия. И все это время канал тока поддерживался апостолами и учениками из физического плана. Как вы помните, значит, вскоре после смерти Христа апостолы и многие ученики исполнились Святого Духа. Такое с ними произошло замечательное событие. Ну и это, собственно говоря, и означало, что они уже были в состоянии через себя многие токи проводить, пусть не в таком объеме, как Иисус, но поскольку их было достаточно много и уже существовал как бы канал, начала выстраиваться метакультура, то вот движение самого вот этого осевого тока еще, значит, продолжалось. По тому же каналу, по каналу Этериоцефала, я вам говорила, что там проходило еще, кроме этого тока, проходило еще много токов, и тоже некоторые токи продолжали, пока канал существовал и был достаточно, ну, достаточно широкий, скажем так. Ну, в частности, проходили токи Сириуса, проходили токи Литана, и проходил новый, принципиально новый демиургический ток, который как раз и должен был инициировать создание новой христианской метакультуры. И эта метакультура должна была строиться на совершенно иных принципах, существенно отличающихся от всех предыдущих. И под воздействием всех этих токов, которые, ну, пусть не в полном объеме, но все-таки удалось провести на достаточную глубину, включаются многие формообразующие принципы, которые до того не работали, не могли быть включены. Значит, кроме того, как бы происходит, ну, если можно сказать, сверка времени по всем слоям и пространствам. Мы с вами говорили, что приход тока этериоцефалы – это спица времени. Вот спица времени – значит, что все времена сверяются, и все разночтения так или иначе устраняются. Так вот, такая сверка времени произошла, и действительно, вот в год Рождества Христова наступила новая эра. И то, что мы считаем до нашей эры или до новой эры, после новой эры, это на самом деле действительно такой принципиальный метаисторический рубеж, который имеет значение, в общем-то, ну, для всего человечества. Все эти токи затронули множество пространств Алис. От самых верхних пространств, от стабильно-трансцендентного и стихийной статики, до шрастров. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили. В том числе были затронуты самые глубокие пространства, хоть и не все, но очень многие, и даже те пространства, где ну, время практически было остановлено, по сравнению с общим временем Алис. И, соответственно, поскольку жизнь началась даже в совершенно каких-то абсолютно безжизненных пространствах, то те души, которые там находились, если они там были, получили возможность как бы снова начать, продолжить свою эволюцию. Правда, для этого им нужно было выйти в воплощение, потому что другого пути на тот момент не было. И поэтому в первые века христианства, через христианскую метакультуру, воплощение сумело выйти очень много, так сказать, потерянных человеческих душ. В частности, очень много атлантов, тех, которые не смогли выйти через другие метакультуры, только христианская метакультура, христианские токи до них докопались, и они смогли воплощение выйти. Значит, ну, демиургический ток, естественно, воздействует на основные принципы. То есть он воздействует на эгрегориальный принцип, на принцип индивидуализации. Значит, новые появляются параметры. Этот демиургический ток воздействует на великие стихиалии, и начинается построение новой великой метакультуры на совершенно новых принципах. Прежде всего, эта метакультура должна быть общечеловеческой, она должна объединять все, то есть в нее, в принципе, может быть включен любой человек и любая сущность. Ну, вот в самом Евангелии было сказано, что Евангелие будет проповедано во всей Вселенной. То есть уже как бы изначально было заложено, был заложен этот принцип. Ну, по всей Вселенной, естественно, имелось в виду по всей Земле, по всей Алис, по всему человечеству. Ну и, собственно говоря, основная идея новой метакультуры, строящейся метакультуры, это идея, это принцип 18-й зоны, качество 18-й зоны, осветление духом, преображение всего человеческого существа. Ну и естественно, что построение этой метакультуры происходило тоже совершенно не так, как строились все метакультуры до того. Причем начальные этапы этого построения нам очень хорошо известны не из каких-то там потусторонних соображений, а просто-напросто все это описано в Евангелиях и в Деяниях апостолов. Просто как бы, если прочитать эти книги, скажем, с метаисторической точки зрения, с определенного ракурса, то очень все становится хорошо понятно. Как я уже говорила в прошлые разы, христианская метакультура была выношена в недрах иудаизма. И естественно, что учение Иисуса Христа, когда Он только начал проповедовать, прежде всего было адресовано иудеям. К ним Он обращался с проповедями и предупреждал апостолов: к язычникам не ходите, а прежде всего идите к заблудшим овцам дома Израилева. Цитата. Что же касается предсказания о том, что Евангелие будет проповедано по всей вселенной, то это было как бы не столько программой конкретных действий, сколько таким эсхатологическим пророчеством. Причем осуществление этого пророчества должно было стать результатом божественного акта, а совершенно не человеческого усилия. И только когда Иисус понял, что Израиль окончательно отверг новое учение, только тогда его взоры обратились к язычникам. И вот этот поворот от внутрииудейской миссии к языческой содержится в заключительных строках Евангелия от Матфея, когда говорится: «Итак, идите, научите все народы». То есть уже в конце, значит, было ясно, что проповедовать надо, эту миссию надо осуществлять среди всех народов. Ну и, собственно говоря, деяния апостолов и описывают, как это все происходило. Значит, что интересно, значит, прежде всего, раннее христианство, оно совершенно не знало, в принципе не знало никаких жестких организационных форм, то есть никаких эгрегориальных конструкций, таких вот плотно эгрегориальных связей не было в принципе, причем они даже как бы вообще и не должны были быть, и отметались, отвергались, то есть связь людей, связь между людьми и принадлежность к этой метакультуре определялась по совершенно другим параметрам, по параметрам духовным. То есть это была прежде всего связь духовная, затем уже связь душевная, ну и только по прошествии довольно длительного времени стали возникать связи организационные. Причем раннее христианство принципиально противопоставляло себя государству, римскому государству. Как вы помните, Иудея, Израиль был провинцией Римской империи, и христиане противопоставляли себя римскому государству, и римское государство подвергало христиан, ранних христиан, жесточайшим гонениям. Вообще христианство возникло первоначально в Римской империи, возникло как религия бедняков и рабов. То есть оно распространялось в специфических социальных слоях, и со стороны римских властей оно испытывало жесточайшие преследования. Только при сравнительно либеральном императоре Антонине Пии и его ближайших преемниках, ну, примерно со 138 по 192 год, христианство выходит из катакомб. То есть христиане могли более или менее открыто проповедовать свою религию. И вот за эти полвека, и потом снова начались гонения, вот до начала следующих гонений, христианство сумело достичь очень больших успехов. Потому что именно в это время зарождается христианская литература. И ее ядро составили четыре Евангелия, которые потом были признаны каноническими. И, кроме того, огромное количество литературы появилось, которая потом была отвергнута, когда уже пошла канонизация. Значит, организационно христианские общины, в общем-то, были между собой связаны очень слабо, они были связаны именно, как бы вот, я уже сказала, духовно и душевно. Они связывались между собой учителями, пророками, которые переходили от одной общины к другой. Но потом постепенно начинает как-то уже какая-то выстраиваться организационная система. Потом возникают так называемые епископы в каждой общине, в каждой церкви. Епископы – это в переводе означает «хранители» или «наблюдатели», пресвитеры, старейшины и диаконы, служители. Чтобы как-то координировать, когда уже... Причем распространение христианства, несмотря на гонения, несмотря ни на что, распространение христианства вширь идет очень активно. Очень много народу обращается в христианство. И возникают так называемые синоды, собрания епископов для координации действий. И появляется уже идея, как уже осознаваемая идея, идея всесветной, всеобщей церковной организации. Но в середине третьего столетия римские императоры снова начинают преследовать христиан. И в 250 году им уже предъявляется ультиматум. Или они отрекаются от христианства, или их будут казнить. То есть каждый, кто открыто исповедует христианство, был казнен. Причем казни были для христиан придуманы самые ужасные. Особенной жестокостью отличался император Диоклетиан. Он просто совершенно невообразимые какие-то придумывал мучения для христиан. Но это не только не мешало распространению христианства, а наоборот, даже способствовало, потому что идея страдания за веру в христианстве была в те времена не просто очень сильна, а была одна из доминирующих идей. Ранние христиане изначально были ориентированы на как можно более быстрое искупление грехов и на расставание с этим миром. Поэтому в массе своей они встречают мученическую кончину с радостью и даже сами ищут страдания. Но об этом существует огромная литература. Те, кто христианством интересовался, наверняка читали о христианских мучениках вот первых столетий христианства. И вообще, ну я уже говорила, что христианство – это религия, так называемая религия конца света. То есть христианство призывает людей заканчивать свои дела в физическом плане и из физического плана уходить. Поэтому ранние христиане просто постоянно жили, так сказать, в напряженном, в каждодневном ожидании конца света. Им было объявлено, что вот конец света скоро наступит, и они этого ждали. Однако в Евангелии говорилось, что этот конец света наступит не ранее, чем Слово Божие будет проповедано по всей земле. Поэтому распространение христианства приближало второе пришествие, приближало этот самый конец света, который именно со вторым пришествием был связан. Однако заниматься распространением христианства, то есть расширением вот этой метакультуры, должны были те, кто уже снискал, так сказать, благодать Святого Духа, то есть апостолы. Причем интересно, очень интересно способ распространения христианства. Обращение в христианство и римских подданных, и варваров, ну, так называемых варваров. То есть в Римской империи под варварами понимались все не граждане Рима. Поэтому я тоже буду этот термин употреблять таким образом. Так вот, распространение христианства шло таким образом, что не путем обряда какого-то люди обращались вот в эту веру не путем поклонения каким-то там богам, То есть имелось в виду, что все люди, кто как бы к христианству придет, должны были прийти к христианству сами. То есть они должны были сначала получить ну, благодать в какой-то форме, какую-то, ну, сказать, весточку сверху, так условно говоря. И поэтому как бы, обращение всех этих варваров представлялось чисто символическим мероприятием. То есть они сами как бы приходили к Богу, а участие в этом процессе христиан уже было, имело вспомогательное значение. То есть уже потом просто, как бы вот человек, когда человек почувствовал в себе вот этот вот, эти энергии, если нашим языком говорить, то тогда уже его можно дальше обучать, его можно приобщать к таинствам христианским. Вот. Но именно вот, вот это принципиальный момент в раннем христианстве, это принципиальное отличие раннего христианства от христианства более позднего, от христианства эгрегориального. То есть это именно шло через как бы, ну, осветление духом, через верх. Поэтому в начальный период своего существования христианство распространялось как бы так подспудно. Не было никакой организованной церковью миссионерской деятельности. И уж заведомо никакой пропаганды за пределами Римской империи тогда не велось. Это все происходило вот как бы в таком узком кругу относительно. Но тем не менее, этот процесс шел достаточно быстро и достаточно широко. Уже в третьем столетии начался процесс христианизации варварских стран, варварских народов. Причем очень широко и достаточно далеко это все распространилось. И тоже очень интересно шло распространение христианской идеи. Значит, носителями христианской идеи могли становиться римские пленники, которые жили в варварских странах. Ну, Рим постоянно воевал, как вы помните, и постоянно то римлян захватывали, уводили в плен. Или наоборот, те жители других дальних земель, которые побывали в Риме. Ну, в Риме они тоже могли побывать по разным причинам. Тоже могли там оказаться в плену, могли оказаться в рабстве, могли там оказаться по торговым делам. И, побывав в Риме, они приобщались к христианству, а потом, в силу каких-то жизненных обстоятельств, опять возвращались домой. И что интересно, что когда, особенно те, кто уже был в христианстве не новичок, ну, скажем, многие священники, то есть люди, которые уже действительно реально приобщились именно к энергиям христианства, еще раз повторяю, не к организации какой-то, а именно конкретно к энергиям, они получали очень многие способности. Если вы вот читали и «Деяния апостолов», и «Евангелие» сами, вы помните, что не только апостолы, а потом и многие ученики обретали определенные дары. То есть они обретали там дар языков, дар изгнания бесов, дар исцеления. Много, ну, кто что. Много очень разных. А во все времена всякие чудесные способности очень людьми ценились. И когда, например, какие-то христианские священники попадали в плен к варварам и начинали очищать больных, исцелять больных, очищать бесноватых. При этом они это все делали именем Христа, называя его Сыном Божиим. То есть это все делалось, они это делали не своей волей, они, значит, ну, естественно, что это делалось только его именем. И при этом они вели беспорочную жизнь, ведь они не позволяли себе никаких. Ну, естественно, как вы сами понимаете, любое отклонение, оно немедленно давало бы, немедленно перекрывало бы энергетический канал. И варвары просто, прежде всего, удивлялись их жизни, удивлялись их необыкновенным делам и начинали понимать, что как вот разумно вести себя так же, разумно искать того же. И, в общем, как бы это было для многих очень сильным стимулом. Просто сначала, может быть, об этом подумать, потом начать подражать этим людям, ну а потом уже, соответственно, самим получить вот эту самую благодать. Но это все, значит, первые три столетия. Так вот дело происходило. То есть христиан мучили, преследовали, но тем не менее христианство распространялось, и распространение шло так достаточно, скажем так, энергетически чисто. Но в начале IV столетия начинается эгрегоризация христианства. При императоре Константине Великом, христианская церковь не только становится легальной, но и провозглашается государственной религией. Значит, с этого момента начинается принципиально новый этап. И там были и определенные плюсы, и определенные очень существенные минусы. Причем Константин сам ищет у церкви поддержки в борьбе за власть и предоставляет церкви очень большие преимущества. Он освобождает церковь от налогов, разрешает церкви владеть имуществом, причем достаточно в большом количестве, приобретать землю. Однако активной миссионерской политики, свойственной уже эгрегорам таким плотным, Константин и, соответственно, христианский эгрегор в то время еще не ведут. Поэтому очаги христианства зажигаются в разных местах, ну, как бы сами собой, а священники только организационно это дело завершают. В 325 году собрался Первый Вселенский собор христианской церкви, так называемый Никейский собор. Причем сам император на нем председательствовал, но, несмотря на это, сам Константин все это время продолжал быть верховным понтификом Римской церкви, языческой. То есть он возглавлял римскую, языческую, не христианскую, римскую церковь, и крестился он, как известно, только перед самой смертью. Такая вот, значит, была интересная ситуация. Значит, Никейский собор, собственно говоря, это был первый шаг в организационном оформлении христианского эгрегора. Никейский собор выработал символ веры. Помните, да? Верую во единого Господа Бога, Отца Вседержителя и так далее. Значит, это было в 325 году. Значит, Никейский собор объявил христианскую церковь вселенской и ортодоксальной, то есть непогрешимой. Римский епископ был провозглашен единственным патриархом западной половины империи. В восточной части Римской империи патриаршество было разделено между четырьмя престолами – Константинопольским, Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским. Но и вскоре после этого римский патриарх, папа, приобрел право высшего суда над всеми другими священнослужителями. Значит, впоследствии, как вы помните, восточная и западная церкви разделились, и между ними возникли существенные противоречия, и как вот основы этого разделения вот были заложены уже вот в то время. В раннем христианстве на церковь возлагалась основная обязанность приготовлять верующих к загробной жизни. Значит, ну, как я уже говорила, еще раз повторяю, что христианство было религией конца света, и основной призыв Христа – возврат к Отцу, возврат в целое. Причем возврат не просто на тот свет, в какие-то райские кущи, как во многих метакультурах это было, а именно возврат на свое законное место. И, значит, если вы помните, Христос сам в Евангелии говорил апостолам, что в доме Отца Моего обителей много. И поэтому и сам Христос, сам Иисус, и многие Его последователи активно занимались организацией потусторонних пространств, в которых человеческие души продолжали бы совершенствоваться и в посмертии. Но когда христианская церковь сделалась господствующей и, соответственно, стала включать в себя большое количество людей уже не только по принципу духовного родства, то христианская церковь начинает заниматься обустройством человеческой жизни в этом мире. И к тем таинствам, которые были связаны с переходом из того мира в этот или из этого мира в тот, к таинствам крещения, отпевания и прочим, добавились многие таинства, сопровождающие уже такую обычную, нормальную человеческую жизнь, ну и в частности таинство брака. Раннее христианство видело в браке просто, ну, так сказать, богоустановленный способ обуздания человеческой чувственности. То есть как бы снисходило просто к слабости человеческой природы, и поэтому относилось к браку с терпимостью. Но для монахов устанавливается запрет на брак в 451 году, а уже позже, в 1107 году, это уже в римской церкви христианской, устанавливается запрет вступать в брак и для священников. Ну, в православной церкви, как вы знаете, запрет на брак существует только для монахов. Священство, белое священство, оно имеет право вступать в брак, и даже священник обязан вступать в брак. Но, опять же, вот брак рассматривается как способ обуздания чувственности. То есть это такое, вот, такое послабление. И послабление именно для тех людей, про которых как бы вот уже понятно, что они, им еще жить и жить, что они не готовы к уходу из физического плана, поэтому необходимо стало организовывать эти человеческие массы. Ну, историю римско-католической церкви мы с вами сегодня рассматривать не будем, просто мы физически не успеваем. Немножечко мы поговорим о Византии. Ну, просто потому, что как бы византийская церковь христианская передала потом эстафету нашей русской православной церкви, о которой мы будем говорить в следующий раз. Поэтому эту линию мы сегодня так очень конспективно пунктируем, но проследим. Началом Византийской империи принято считать 395 год, когда император Феодосий разделил римское государство на две части, на восточную и западную. И столицей Византии стал город Константинополь. И до начала арабских завоеваний VII века, в свои лучшие времена, Византийская империя включала в себя обширные территории. Включала в себя Палестину, Сирию, Месопотамию, Египет. Но многие из этих земель отвоевали арабы впоследствии, и в Византии остались Балканы и Малая Азия, там, где Турция сегодняшняя. Постепенно церковь в Византии стала крупнейшим собственником. Уже в VI веке в Константинополе насчитывалось около сотни монастырей, причем один был богаче другого. Многие сотни монастырей были построены в провинции, так что христианский эгрегор набирает силу, набирает мощь, набирает энергию и денежную в том числе, и материальную в том числе, то есть уже очень плотно, прочно встраивается в обычную человеческую жизнь. И, значит, еще что интересно, значит, что вот в эту Восточно-Римскую империю в VI-VII веках вторгаются славянские племена. Это нам тоже важно, что туда вот славянская кровь добавляется. И они поселяются на достаточно обширных территориях в Греции, в Македонии, в Далмации, Истрии, Фракии, вот, на окраинах Византийской империи. Вот, значит, ну и дальше уже история церкви, это история метакультуры, которая как бы в нижних своих, которая имеет, до сих пор еще продолжает иметь ось вертикальную, достаточно высокую, но постепенно начинает обрастать, так сказать, эгрегориальной плотью, которой становится все больше, больше и больше, и все это все сильнее и сильнее эгрегоризируется. Ну, на следующем занятии мы с вами еще об этом поговорим. А сейчас я хочу, значит, немножечко, чтобы мы как бы сделали некоторый обзор чисто метаисторических событий. Сейчас как бы я, так сказать, шла по историческим меткам основным. Значит, что происходило, что значит, в это время, в этот период происходило на тонком плане? Значит, прежде всего, значит, существует, кроме, это вот, значит, у нас начинает строиться христианская метакультура, но, как вы помните, к этому моменту существует множество других метакультур, достаточно крупных, в разных частях света, объединяющие огромное количество людей. И это приводит к тому, что в некоторых слоях, прежде всего в тоническом слое, очень сильно расслаивается время. Практически каждая метакультура живет в своем собственном времени. Ну, каждая метакультура, практически каждый народ ведет свой отсчет времени. Каждая метакультура имеет как бы свою начальную точку по преданию, там, скажем, когда какой-то прародитель появился, или там, когда начало света, или что-то еще. И, значит, многие метакультуры, ну, до сих пор, скажем, христиане ведут счет от Рождества Христова, иудеи ведут счет от сотворения мира, мусульмане ведут счет времени от рождения Магомета, так что вот, то есть у каждого свое время. И каждая метакультура, на самом деле существуют определенные закономерности развития эгрегоров и метакультур. Поскольку это определенные такие очень сложные, но как бы некоторые организмы, у них есть фазы, определенные эволюционные фазы, там рождение, ну так условно можно соотнести, там рождение, младенческий возраст, там развитие, средний возраст, старение, там вот разные фазы. И У каждой, естественно, метакультуры, она начинается со своего времени. Во-первых, каждая проходит свои фазы в своем ритме. И длительность фаз, разных фаз в разных метакультурах может быть совершенно разная. Поэтому, собственно, мы вот сейчас только вот последние, вот с 20 века начинается такое вот выравнивание. И то далеко не все ему подвержены. А в те времена это расслоение очень сильное, и оно очень чувствуется. Кроме того, я уже тоже в прошлый раз об этом говорила, материал отдельных метакультур на уровне тоники между собой перемешивался слабо. Я вот сейчас немножко буду говорить в основном о тонике, и вы потом поймете, почему это важно. Значит, свободный материал оставался, значит, большая часть материала тонического слоя была стянута в пространство метакультур, соответственно, заизолированы друг от друга они были на этом уровне. Значит, свободный материал оставался в крайне разреженном состоянии. Внутри метакультур в это время основной акцент делается на как бы перемешивании материала по вертикали, значит, с целью осмысления плотного опыта и проведения в подзеркалье более тонких идей. Поскольку уже много метакультур с достаточно высокими осями, то есть можно это делать. Вот. Но в большинстве случаев это все приводит к еще большему засорению пятого слоя. То есть материал пятого слоя практически не генерируется, а производится тонический, искаженный астральный материал. И получается такая очень хаотичная взвесь. Там, где в метакультурах должен быть тонический слой и пятый слой. А вот это вот горизонтальное передвижение, горизонтальное перемешивание материала становится возможным только при разрушении метакультуры, такое, ну, существенное перемещение, при разрушении метакультуры или при смещении его в другое географическое место, когда... Если метакультура, скажем, или эгрегор кочевых народов, которые двигаются очень активно по миру, они вот такими вот были переносчиками, перемешивателями материала. Значит, внутренняя очистка метакультур, чтобы там все-таки жизнедеятельность как-то поддерживалась и как-то хотя бы мусор лишний выводить вовне. Внутренняя очистка происходит при воздействии, при таких фундаментальных внешних воздействиях, воздействиях владык кармы, которые вызывают различные эпидемии, например, эпидемии чумы, стихийные катастрофы, тоже кармический такой параметр. Кроме того, к этому времени уже начинаются антропогенные катастрофы. То есть люди сумели уже достаточно существенно изменить природу, изменить места своего обитания, и первые антропогенные катастрофы тогда появляются. Ну и активизируется формирование внутри метакультур антисистем, о которых я вам в прошлый раз рассказывала. Ну и в частности в христианстве, например, уже с самого начала, с достаточно раннего времени стало образовываться множество сект, множество различных движений, которые как бы собирали в себя людей определенного качества с определенными отклонениями. Вот. То есть, значит, вот процессы в тонике такие вот очень сложные и неупорядоченные. Значит, в это время, как вы помните, у нас уже родился, давно уже родился восьмой мастер, И дети восьмого мастера находятся в тонике. Они еще почти что воплощение не спускались. И они пытаются все эти процессы в тонике упорядочить. Вот для чего я вам так все подробно рассказывала. Но поскольку материал слишком плотный, слишком хаотичный, они спускаются из тонического слоя все ниже и ниже, как бы провисают. Ну, а поскольку практически весь тонический материал локализован в эгрегорах или метакультурах, то все дети восьмой зоны сразу оказываются очень жестко привязаны к различным эгрегориальным построениям. И вся их индивидуальная эволюция изначально связана и навсегда связана с эволюцией объемлющего их эгрегора. Как они туда попали, так, собственно говоря, вот их эволюция, что с эгрегором происходит, то и их обязательно так или иначе задевает. По своей функции, по своему способу работы, каждый из детей восьмого мастера должен перерабатывать материал внутри себя. То есть он вбирает материал в себя, причем получает его вместе своего нижнего прикрепления и должен перерабатывать и передавать наверх. Поэтому каждый из них жестко привязан к определенным программам, к определенным местам, к эгрегорам. Ну и вообще связи очень жесткие. Вот это такая особенность, которую принесли именно дети восьмого мастера. Хотя при этом масштаб личности таких людей может быть очень большой. То есть совершенно не обязательно, что это какая-то вот там какая-то мелкота. Потому что, например, 16-й зоны рождения был Наполеон Бонапарт. Или известный наш шахматист Анатолий Карпов. Это души 16-й зоны рождения. Значит, причем, значит, еще что интересно, что вот касается душ такого типа. Когда происходят какие-то энергетические подвижки большого масштаба, ну, скажем, переселение народов, которых очень много было за это время, то вот вся вот эта вот конструкция, весь набор тел такого вот человека, такого индивидуума, он сдвигается целиком. То есть каждый из них, захваченный общим потоком, переносит с собой весь диапазон опыта. Причем независимо от того, кто он есть. Он может быть там завоеватель или наоборот пленный, там торговец или проданный в рабство. Все равно он как бы вот все с собой вот это вот переносит. Весь диапазон опыта. Значит, до поры до времени дети восьмого мастера в физический план не спускались. Просто там было не готово, физический план не готов был их принять. Была очень сложная метаисторическая ситуация, если вы помните, в то время. Но уже в V веке нашей эры в Византии начались первые спуски в физический план. И спускались они целенаправленно для работы в христианской метакультуре, уже в эгрегоре, в христианском эгрегоре, и совершенно четко поставленной задачей, их задачей было укрепление веры. Если до этого вот это было такое все очень духовное, тонкое, воздушное и не очень ощутимое, то по мере того, как христианство эгрегоризировалось, необходимо было укрепление веры. И именно они среди отцов-патриархов окончательно закрепили христианский канон. и христианский канон, постепенно там вот несколько было вселенских соборов, и вот от собора к собору канон закреплялся все жестче и жестче. То есть канон приобрел плотность, жесткость и, как следствие, консерватизм и негибкость. То есть за силу и несокрушимость, за крепкую веру пришлось расплачиваться консерватизмом и негибкостью. Что мы с вами и наблюдаем, вернее, последствия всего этого мы с вами наблюдаем до сих пор. Значит, но, тем не менее, значит, эгрегор, византийский государственный эгрегор, значит, очень сильно слабел к этому времени, потому что он постоянно подвергался набегам варваров, и уже потом арабы стали очень агрессивно действовать. И вот за счет вот этого укрепления веры, так сказать, образовался внутренний костяк этого эгрегора. И в дальнейшем христианский эгрегор уже не только укрепился сам, но и начал активную экспансию вовне. То есть он сам начал уже захватывать, то есть началось движение прямо противоположное тому, что было в самом начале. Но это были единичные воплощения сущности 8-16 зоны. То есть их воплотилось всего порядка 200 человек, а были их миллионы и даже миллиарды. Их было очень много. И все остальные, постепенно вот сползая под тяжесть, набирая материал тонический, смешанный материал, набирая в себя и как бы провисая под действием этого материала, они сползали все ниже и ниже и заполнили собою вот нижнюю часть астрального слоя и при этом практически утратили способность к какому-нибудь движению. Они как бы окостенели. И вертикальное движение материала, которое хоть как-то худо или бедно осуществлялось, полностью было блокировано. Почти что полностью было блокировано. В это время родилась магометанская метакультура. И она с самого начала просела под их тяжестью. Она включила в себя огромное количество вот этих вот плотных душ. Значит, и мало того, что просела, мало того, что она сразу же оказалась очень плотной, она по своему менталитету оказалась уже изначально вторичной. То есть там не было никакой новой идеи, там не было никакого нового... тока. То есть во всех крупных метакультурах, вот во всех метакультурах такого масштаба, там изначально была определенная принципиально новая идея, которая уже потом, когда метакультура уплотнялась, эгрегоризировалась сильно, потом эта идея могла уплотняться, потом эта идея могла становиться уже как бы вот такой более плоской, упрощаться. А здесь с самого начала идея была вторичная, причем сам Магомед не мог добраться до нужной высоты, то есть, чтобы считать какую-то идею новую, оригинальную, он не мог добраться до нужной высоты из-за невероятной плотности окружающего материала. То есть там с самого начала сложилась такая достаточно драматическая ситуация. И для самого Магомета это все приводило к тому, что, то есть его собственный материал тоже, поскольку он как бы вот был из этого тоже сделан, был представителем этого народа и этих слоев, для него очень трудно было, затруднительны были подъемы вверх, выход в пространство более тонкий, и поэтому у него каждый раз, каждый подъем сопровождался экстазом, как мы знаем, да, из истории, и экстазы переходили в эпилептические припадки, потому что материал, физический материал, материал мозга не выдерживал такой вот, такого напряжения, такого вот разницы материала. Эта метакультура, зато мусульманская метакультура несла в себе с самого начала очень сильное воздействие эгрегориального принципа. Вот там именно эгрегориальность, именно вот связывание через эгрегориальную субстанцию, специфическую для этого, для этой метакультуры, связь была очень сильная, но с другой стороны движение вверх, то есть выход из этой метакультуры в более тонкие слои, с самого начала оказалось очень затруднено и требовало очень больших личных усилий. Хотя в мусульманстве всегда тоже существовали, как в любой метакультуре, существовали движения, собственно, эзотерически в прямом смысле этого слова, и существовали, воплощались люди, которые могли, которые были достаточно высоки по своей природе, ну вот в частности суфийское движение, например, но это как бы вот такая внутренняя ось метакультуры, достаточно узкая, а основная масса была совершенно другая, очень плотная. Но эта плотность, она была во многом связана с задачей этой метакультуры, потому что через эту метакультуру предполагалось собрать очень большой объем подзеркального опыта, который человечество к этому времени уже набралось, уже набрало. Как вы помните, первоначально мусульманство распространялось среди кочевых арабских народов. И вот эти вот кочевые арабские народы, они, причем к этому времени они уже кочевали очень активно и достаточно далеко, и они как бы вот по крупицам собирали в разных местах, вот кочуя, они собирали определенный опыт и тащили его, как вот в улей, тащили его в эту метакультуру. А внутри метакультуры этот опыт уже обрабатывался, и обработка этого опыта происходила очень интересно. В конце первого тысячелетия, в начале второго тысячелетия был такой очень мощный взлет вот этой самой арабской культуры. И вот эта арабская культура как бы получила закваску энергии сознания, принесенную из Греции через Византию. Вот я в прошлый раз уже немножечко вот этот момент, на это место обращала внимание. Вот. Ну и, собственно говоря, вот с этим огромным опытом, который арабские народы натащили с разных сторон, вот эта вот, значит, закваска сознания, это все дало совершенно колоссальный эффект. И вот эта метакультура арабская, уже сейчас вот я про арабскую говорю, сумела захватить в себя еще очень древние точки, сумела обработать опыт очень древний, потому что в Средней Азии, примерно там, где вот теперешний Казахстан, там сформировался очень мощный турбулент такой, ну, в эгрегор или в метакультуру он так до конца и не сложился, но, тем не менее, вот был такой вот турбулент, который стягивал в себя вот эти самые сокровища знаний и опыта. Однако эти самые сокровища, накопленные многими поколениями предыдущих обитателей всех этих мест, эти сокровища не существовали в чистом виде, то есть этот опыт не был отсортирован, не был отфильтрован. И вместе с ним, с этим опытом, притягивались и всевозможные программы нижних зон. Поэтому было колоссальное напряжение в этом регионе, и постоянно шел процесс очищения и кристаллизации этого опыта. Поэтому и люди, и небольшие эгрегоры, которые были вовлечены в этот процесс, которых этим турбулентным вихрем захватило, они постоянно между собой сталкивались. Шли бесконечные войны, бесконечные убийства, разрушения. Ну, вот кто историю немножечко помнит, то помнит, что в эти годы, в эти столетия происходило. Ну, чтобы закончить с мусульманской метакультурой, значит, надо сказать, что ее основной задачей было движение материала снизу вверх, в отличие от других метакультур, где шло проведение тока сверху вниз. И проблема этой метакультуры оказалась, сложности, связанные с этой метакультурой, которые до сих пор мы наблюдаем, оказались в том, что ее границы были очень жесткие и толстые, и она из-за этого с большим трудом интегрировалась в общее поле человечества. Вот она свою вела всегда политику и очень с большим трудом воспринимала то, что идет от других метакультур. И при этом у нее была очень узкая горловина, то есть очень узкий выход вверх, поэтому была затруднена и связь с мутабельным слоем, то есть новые программы, новые идеи тоже туда просачивались с огромным трудом и в очень небольшом количестве. Поэтому, значит, обмен был затруднен такой вот, как бы естественный, и, а поскольку все-таки он был необходим, то там такой процесс сложился, что периодически происходили как бы впрыскивания арабской культуры в другие метакультуры. То есть как бы оболочка разрывалась на уровне срединной тоники, и часть накопленного опыта выплескивалась наружу. Ну а соседи это подбирали как. Таким образом, именно арабская культура дала в свое время мощный толчок европейскому возрождению. При этом сама мусульманская метакультура как бы всасывала в себя вытяжки из других восточных культур, поскольку она была на границе как раз Востока и Запада, то есть Индии, Китай, и как бы через себя пропускала и дальше транслировала. Вот, значит, это так вот на пальцах, как сформировалась мусульманская магометанская метакультура и какие с этим были связаны проблемы. Так, теперь, значит, опять вернемся к восьмому мастеру. Значит, через несколько столетий, в общем, достаточно быстро, канал Этериоцефала функционировать перестал. Хотя сам осевой канал христианской метакультуры существовал, но ток Этериоцефала по нему уже практически не шел, там другие токи по нему шли, но, в общем, уже было совсем не то, что в самом начале. И поэтому не удавалось производить записи в сокровенную книгу. А поскольку информация, для которой должна была быть туда записана, продолжала собираться, программы сбора этой информации и ее очищения, ее подготовки продолжали работать, Значит, эта информация стала собираться в одном из унцрауров. Специально был выделен унцраор еще значительно раньше, и он продолжал эту работу. Для укрепления этого унцраора, собственно говоря, и был привлечен восьмой мастер. Это тоже как бы соответствовало его задачам, его программам. И восьмой мастер начинает формировать общие поля сознания. Он начинает формировать общее поле сознания Алис с подразделением на общее поле сознания человечества, общие поля сознания метакультур. И поскольку пятого слоя в нужном количестве не существовало, то эти поля стали возникать в тоническом слое, стали возникать в смешанном материале и стали обрабатываться с помощью унцраора и с помощью восьмого мастера. То есть это как бы создавались промежуточные накопители, в которых это все сохранялось до того момента, когда появится возможность это перетранслировать в нужные места. Причем роль восьмой зоны состояла в накоплении и переработке информации внутри себя, а роль шестнадцатой – в организации ее распространения и утверждения, в укреплении границ информации, защиты и так далее. И вот таким вот образом вот в это вот время начался такой процесс, уже тогда начался процесс индивидуализации знаний. И, как следствие, стало появляться много умных людей. И окончательно эти программы получили свое развитие, уже стали явными и очевидными в эпоху Ренессанса. Это примерно 1400-1500 годы. И произошло это уже после рождения девятого мастера. А девятый мастер родился примерно в 1200 году. Примерно. Это трудно на наше физическое время перевести, но примерно. Проявляться в тонике он начал примерно через 200 лет. Сначала просто этот мастер отыскивал свой материал в тоническом слое. Естественно, начались мощные подвижки слоя, и многие мастера и их программы получили дополнительный импульс к проявлению. До тоники спустились новые иерархии, призванные работать по новым программам, и одновременно произошел мощный выплеск энергии 12-х зон, так как программы девятого мастера активизировали иерархии подзеркалья. И, как следствие, многие метакультуры искривились, просели, утратили вертикальность своей оси, и затронуло это, кстати говоря, и Византию, о которой мы с вами сегодня говорили. То есть многие существовавшие на тот момент метакультуры не сумели вместить энергии девятого мастера, детей девятого мастера. И одновременно в связи с активизацией нижних зон, особенно двенадцатых зон, сформировался очень мощный, кстати, эгрегор уничтожения империи Чингисхана, которая просуществовала достаточно долго и много чего успела сделать. Ну и дальше влияние девятого мастера пошло по всему тоническому слою. Дети девятого мастера еще в воплощение не пошли, тогда не пошли, и еще практически не пошли сейчас, только единицы отдельные воплощения находятся. Вот. Но влияние девятого мастера очень сильно сказалось на детях восьмого мастера, поскольку они в тонике как бы находились ну, целиком, всегда верхней точкой прикреплены к тонике, поэтому как только по тонике пошла новая программа, они ее сразу услышали. Ну и, собственно говоря, именно они в массе и стали умными и здоровыми. То есть программы, которые сейчас, скажем, во многих современных странах, цивилизованных странах, очень широко распространены, программы «Быть умным и быть здоровым», это, собственно говоря, вот тогда вот это все зародилось. Вот. Но мы об этом более подробно поговорим в следующий раз. А сейчас мы с вами промедитируем на, соответственно, девятого мастера, то есть на девятую и пятнадцатую зоны. Значит, в следующий раз у нас будет последнее занятие, повторяю, кто не слышал. Значит, так что в следующий раз у нас будет такая медитация, объемлющая очень. А сегодня, значит, девятая и пятнадцатая. Девятая и пятнадцатая зоны между собой очень тесно связаны. Поэтому мы будем медитировать, будем вести токи параллельно. Не последовательно, а параллельно. Так, внимание, внимание. Единица. Плас, ток плас добавим, соок эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус присцельс. Двойка, плас, соок эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус присцельс. Тройка, плас, соок эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус присцельс. Четверка, плас, соок эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус присцельс. Пятерка, плас, соок ту эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус присцельс. Шестерка, класс, соок эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус пресцельс. Семерка, плас, соок эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус пресцельс. Авис, авис. Так, возьмем авис сначала через ноги, ступни, авис, колени, авис, бедра, авис, шестерка, авис. Так, семерка, авис, соок эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус пресцельс. Шестерка, авис, соок эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус пресцельс. Пятерка, авис, соок эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус пресцельс. Четверка, авис, соок эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус пресцельс. Тройка, авис, соок эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус пресцельс. Двойка, авис, соок эрео, лоо тоон, фер агар, хева эо, венус пресцельс. Единица, авис, соок эрео, лоу тоон, фер агар, хева эо, венус пресцельс. Ну, можете потихонечку выходить. Кто устал?